Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите беседу с нашим постоянным автором Иереем Владимиром Соколовым. Мы поговорим о церковных и светских информационных поводах последней недели. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня мы в студии с Иереем Владимиром Соколовым, нашим постоянным автором. Заканчивается пятая седмица Святого Великого Поста. На этой неделе были очень значимые богослужебные события, которые нас всех, конечно, относят не только к седой древности, как часто говорят о церковном предании, но и заставляют обдумать наши сегодняшние поступки. Отец Владимир, а что происходит сегодня вообще в России, в мире и в душе каждого человека? Мы пережили память Марии Египетской, святого Иоанна Лествичника. В пятницу, когда выходит наша программа, совершали похвалу Пресвятой Богородице. И так все это связано в жизни церкви с жизнью сегодняшней.
Дело в том, что церковь живет вне времени. Она не подчиняется таким временным законам. И поэтому все, что происходит в церкви, оно происходит вне времени. И в этом-то вся и ценность нашего богослужения, нашего общения. Потому что мы, если не втягиваемся в это колесо, в это волнение житейского моря, то мы остаемся защищенными от того, что происходит в мире. Но то, что происходит в мире, конечно, несомненно, оказывает какое-то влияние на нас, потому что мы живем во плоти, и плоть живет тоже по своим законам, так же, как и общество живут по своим законам, и политика, она тоже развивается по некоторым законам, потому что в политике, как в управлении общественными энергиями, используют тоже определенные технологии, определенные рычаги. И вот сегодня, можно сказать, словами нашего президента, он год назад сказал, что мы вступаем в полосу тектонических изменений. А вот недавно папа, выступая перед аудиторией, сказал, что мир вступил в полосу необратимых потрясений. Ну, практически то же самое по смыслу повторил Песков. В своем интервью он сказал, что грядут грандиозные перемены. Что имеется в виду? Что это за перемены? О чем идет речь?
Естественно, речь не идет, наверное, о географических тектонических плитах или еще каких-то процессах, связанных с земной корой.
Ну, когда употребляют такие эпитеты, как тектонические, необратимые изменения, грандиозные изменения, то речь идет, конечно, о смене какой-то политической карты мира, политической парадигмы. Ну, вот мы уже с вами говорили, приводя пример того, как Си Цзиньпину была передана такая власть, политическая власть. То есть центр политической жизни переместился в Гонконг. И это было явно из этой символической передачи власти, когда английская королева сделала поклон Си Цзиньпину, и когда рядом стояла принцесса в красном платье с бриллиантами, которые напоминали расположение звезд на китайском флаге, и по китайскому обычаю невеста должна быть в красном платье. То есть это символический брак. Вот. Но недавно произошло еще одно событие. Мэр города Праги передала Си Цзиньпину ключи от города Праги. Это очень важное событие. Нам кажется, что это, ну, как некая символика такая, некий акт вежливости. А на самом деле Прага – это центр эзотерики. Это эзотерический центр мира.
Впервые об этом слышим, отец Владимир.
Да, ну вот, да. Это так и есть. Потому что из Праги всегда исходили такого рода тенденции эзотерического мировоззрения. Ну и, в общем, Если вы помните, то вхождение Гитлера во власть, оно началось с захвата Чехословакии, поэтому это непростое событие, это событие, при котором, значит, дается некоторая власть, во всяком случае, или покровительство этой власти. Это непростой акт.
Но мы знаем, что эзотерика и вообще эзотерические все течения, они так или иначе связаны с Востоком, с восточными культами, с Востоком как с нацией, здесь совсем центр Европы, сердце, по сути.
Ну, центр политической жизни туда переместился. Ведь еще что сейчас происходит? Китайцы, они начинают кодировать юань в отношении к золоту. То есть они переводят его в натуральные стоимости. А что это значит? Это значит, что уже он входит в мировую экономику, но обеспеченный золотом. А стало быть, он уже начинает разрушать ту систему процентной ставки с доллара.
Которая ничем не обеспечена.
Которая ничем не обеспечена, и которой мы до сих пор пользовались. Это знаменательное событие тоже в экономике. Потому что сегодня в Соединенных Штатах накапливается огромное количество долларов. Все туда отдают доллары на хранение, они не инвестируются сегодня. А почему не инвестируются? Ну, потому что инвестиции долларовые, они захватили уже огромное пространство. Нет уже тех пространств, где можно, так сказать, еще поместить долларовые инвестиции. А стало быть, доллар будет терять свое влияние в экономике. А вот то, что обеспечено золотом, оно, значит, будет, во-первых, обеспечено этим, будет твердо, это будет натуральная стоимость. А во-вторых, и главным образом, это будет тем, что не просто обеспечит, а то, что создаст новую экономику, новый вид экономики. И вот в Соединенных Штатах сегодня произошло разделение правящей элиты на две группы. На регионалов, так называемых, и на глобалистов. Вот глобалисты как раз, они хотят продолжать этот процесс глобализации. А это значит процентная ставка с доллара. А регионалы предлагают разделить мир на определенные регионы, где будет своя валюта, дать им максимально самоуправление, но создать надрегиональную структуру, которая будет координировать эти действия, и таким образом будет управлять этим. А стало быть, будет иметь доход с обмена валют этих различных регионов. И таким образом сегодня идет борьба в Соединенных Штатах, ну, за ту систему власти, которая будет. Так вот, что интересно в этом отношении, что на обложке журнала «Экономист», который является рупором компании Ротшильдов, там каждый год, в начале года, в первом номере, изображают тех политиков, которые будут иметь влияние на последующую политику, на эту годовую политику. И вот в этой политической пирамиде, значит, изображен Си Цзиньпин и Путин, стоящие друг против друга справа и слева, но они изображены с красными галстуками и изображены в цвете. Все остальные политики изображены в черно-белом. Ну, лица их изображены в черно-белом. Это говорит о том, что они будут терять свое влияние. В частности, Обама изображен в черно-белом. Да, но рядом с ним стоит Си Цзиньпин, а с другой стороны стоит Клинтон. И, по-видимому, она является таким реальным кандидатом на президентство. Причем кандидатом управляемым. Вот. Поэтому предстоят такого рода изменения.
Но... Отец Владимир, ну, нам, конечно, возразят многие слушатели в связи с тем, что конспирологические все эти догадки, они очень уместны. С другой стороны, сколько раз предрекали Америке эту экономическую катастрофу, говорили о том, что крах доллара близок. Тем не менее, мы слышим, даже в канун выборов, когда дела совсем плохи бывали в Америке, всегда у них как-то находится ответная доллар, реакция.
Да, доллар держится на авианосцах, да, на пушках, бомбардировщиках и авианосцах держится. Конечно, он сохранится, доллар, но он будет иметь региональное значение. Вопрос в том, кто будет вот этим обменом заведовать, кто будет получать с этого доход. Вот в этой связи нужно сказать о том, что 23 марта Рокфеллеры официально заявили, что они отказываются от всех нефтяных активов. А что это означает? Это ведь событие, мимо которого нельзя пройти. Что это означает? Вы отдадите что-нибудь добровольно?
Ну, резкое чем-то? Падение стоимости нефти, по всей вероятности.
Ну, можно предполагать так, что они отказываются от этих активов ввиду того, что еще предполагается еще большее падение цен на нефть. И таким образом эти активы, понимаете, дело в том, что вечно-то не может цена падать. Пока что ведь речь идет не просто о горючем, а идет речь о материале, из которого очень много изготавливается в современном мире. Поэтому упасть цена совсем не может. А мало того, она начала расти. В последнее время мы наблюдаем рост цен на нефть, и мы наблюдаем еще и рост рубля. Поэтому речь идет, очевидно, о том, что кто-то эти активы отдает за что-то. То есть это или проигрыш, или это какой-то обмен. Но тогда у Рокфеллеров остается ВПК, военно-промышленный комплекс. Но как получить доход с ВПК в той ситуации, когда сегодня вот эти все точки тоже опять же закрываются? Вдруг возникли мирные переговоры в Сирии, хотя там война продолжается, но не удается раздуть масштабный конфликт. Ведь чтобы ВПК заработало в этом доходе, необходимо более масштабные действия. Также действия свернулись и на Украине.
Но сильно милитаризуется Прибалтика.
Милитаризуется, опять ведь, понимаете, чтобы получать доход с ВПК, нужна смена вооружений, Война – это грандиозная смена вооружений, когда одни вооружения меняют другие, потом боеприпасы, все запасы боеприпасов израсходуются, даются новые и так далее.
И если можно так образно выразиться, война всегда остается той территорией, куда всегда можно инвестировать доллар.
В этом смысле да. Но поэтому ситуация неоднозначная, и мы видим, что она перемещается в регион Евразии. Создание БРИКС тоже, причем китайским символом БРИКС является золотой слиток. Это как раз показатель того, что экономическая система будет меняться на обмен золотом. А Китай сегодня обладает золотым запасом самым мощным в мире. Причем никогда Китай не рассказывает о реальном золотом запасе, потому что выдаются некие цифры, и никто толком не знает, сколько же там золота. Но известно, что и Ротшильды перевели туда свои активы, и что они переводят активы и сюда. А мы страна золотодобывающая, традиционно золотодобывающая. В конце 19-го, начале 20 века мы были единственной золотодобывающей страной. Поэтому, если даже у нас малый запас, но недра, они тоже учитываются в этой мировой экономике. И речь идет об этих грандиозных изменениях. А стало быть, мировая политика будет меняться. Ведь то, что сегодня произошло замирение в Сирии, и начались переговоры, это показатель того, что этот регион, как традиционно углеводородный, это регион, который всегда большей частью снабжал Китай. Речь идет о развитии Китая. Поэтому борьба между тем, чтобы остановить развитие Китая, уже тоже невозможно. Значит, нужно как-то договариваться. И то, что Ротшильды сегодня включились в такого рода политику активно, и что Рокфеллеры терпят некоторый убыток, можно сказать так, потому что ситуация не очень ясная. Вообще выборы, они покажут, кто там придет к власти и какова будет политика Соединенных Штатов. Но то, что она меняется в Европе, это тоже несомненно, потому что Европа вынуждена просто под действием этих форс-мажорных обстоятельств менять свою политику. Но и мы тоже меняем свою политику, поэтому в мире происходят эти грандиозные изменения, можно сказать, даже потрясения, потому что происходят вещи, и, с одной стороны, не очень ожиданные, хотя то, что сегодня делается, об этом мы с вами еще 3 года назад говорили. Но и раньше мы говорили об этом как о планах, которые можно было прочитать по некоторым признакам, то сегодня мы уже видим наличие этих изменений, и не в качестве признаков, а в качестве конкретных действий.
С другой стороны, для России наверняка наступят времена лучшие, и эти изменения пойдут ей только на пользу. Давайте рассмотрим хотя бы вопрос об отмене санкций. Рано или поздно они должны быть отменены.
Конечно. Вообще, надо сказать, что при таком взаимодействии России в этом мировом масштабе, естественно, она будет возрастать и укрепляться. Мы видим это на примере хотя бы нашей армии, наших вооружений. Потом санкции, они пошли в каком-то смысле нам на пользу, потому что мы затыкаем эти дыры. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы заместить то, что мы оттуда привозили, а это говорит о некой надежности, и финансовой надежности, и промышленной надежности, и продовольственной надежности, потому что мы вынуждены эти проблемы решать уже под действием этих форс-мажорных обстоятельств, а стало быть, решать их быстро. А стало быть, мы должны еще и мобилизоваться. Так вот, в связи с мобилизацией возникает вопрос, а на какой основе произойдет эта мобилизация? Ну, вот, мне кажется, что по телевизору нам все время, так сказать, показывают, в какую сторону идеологическую и в какую сторону мобилизационную мы будем двигаться. Сегодня на очень многих шоу вот, обсуждаются проблемы какие. Вот, это время правления Ельцина, Горбачева, вот, горбачевские, гайдаровские реформы. И, в общем, общий результат этого обсуждения – это всегда серьезная критика этого времени и обсуждение периода социалистического. То есть каким-то образом мы будем это преобразовывать и вмещать. Это тоже, так сказать, показывает, ну, некоторый путь, по которому мы пройдем.
Спасибо, отец Владимир. Все эти прогнозы, которые мы делали еще 3 года назад, подтверждаются действительно. И только очень внимательный, может быть, слушатель замечает то, что замечаем мы. Но, с другой стороны, мы люди церковные. Удивительно, что нас хватает на то, чтобы отличать эти знаки времени даже в политической жизни.
Дело в том, что, опять же, нас понуждает к этому сама ситуация. Мы всегда держались как бы вдали от политики. Но, тем не менее, чем ближе мы к концу времен, тем, значит, ближе мы будем наблюдать совмещение и политической, и религиозной жизни. Почему? Потому что Антихрист – это будет тот человек, который будет совмещать в себе обе эти функции. Он будет и светским правителем, и первосвященником в своей религии. Но это не придет каким-то таким образом, какой-то такой сменой катастрофической. Это будут тектонические изменения, но в какую сторону они будут? Это еще, так сказать, большой вопрос, в какую сторону, потому что речь идет о возрождении России, ведь мы это знаем по пророчествам старцев. Но опять же, как произойдет это возрождение? Не произойдет тем, что подует ветер, и все изменится, а произойдет этими медленными изменениями, органичными изменениями. И мне думается, что вот тот путь, о котором мы сегодня с вами говорим, даст возможность России продышаться, набраться сил. Вот. Другое дело, что она будет включена в эту мировую политику. В каком качестве? Ну, это отдельный вопрос. Его можно будет обсудить отдельно.
Но политика – это живые люди прежде всего. А говоря о живых людях, мы говорим о совершенстве и о душе каждого человека, который должна совершенствоваться в преддверии вечности, которая всем нам предстоит. И вот об этом, наверное, лучше всего нам напоминает Пятая Седмица и память святого Иоанна Лествичника.
А это как раз та лествица, которая для нас, для всех должна стать предметом особого внимания, потому что это лестница, по которой мы поднимаемся к небу. Это лестница в небеса. Сейчас вот такой фильм идет, сериал «Лестница в небеса», да. Но это сериал совсем другого рода. Вот то, что он с этой неделей связывается, но это уход совершенно в другую сторону. Это нас отвлечь от аскетического делания и перевести все наши чаяния вот, ну, в такие мирские чаяния. Мирские желания. Но мы должны помнить о том, что высшая ступень этого восхождения – это любовь. У Иоанна Лествичника – это любовь. И поэтому она зарабатывается очень тяжелым аскетическим трудом, но дается как дар Божий. И вот этот дар нужно вымаливать, потому что мир создан любовью, и мы должны быть носителями любви. Но по этому восхождению, идя по этому пути, мы срываемся с этой лестницы, срываемся в ненависть, мы срываемся в такое в животное состояние. Ведь мы живем страхом, ну не страхом Божиим, а мы живем страхом какого-то наказания. Если мы обошли это наказание, то это очень хорошо. Ведь вот у католиков, у них есть такое понятие, как плата за грех. Вот. Если ты обошел это наказание, то, собственно, индульгенция давала не избавление от греха, как раз оплачивалась вот эта возможность ненаказания. Ведь, понимаете, это очень такой лукавый подход. Собственно, этот подход перешел и к нам. Мы часто думаем о том, как бы обойти наказание. Не как сделаться другим, а как бы обойти наказание. И вот это беда наша. Но церковь нас учит тому, что мы должны становиться другими. Не подражать этому внешне, а становиться другими. И в этом главная задача. Но для того, чтобы мы это делали, необходимо, чтобы этот жизненный корабль пока не существовал, чтобы он не обрушился, чтобы вот эти тектонические изменения, чтобы они не привели к катастрофе, которая поглотит жизнь, не даст ей возможности развиваться. Поэтому мы говорим и о внешней стороне нашей жизни.
Большое спасибо, отец Владимир. Напомню, что сейчас в студии мы беседовали с иереем Владимиром Соколовым, нашим постоянным автором. Я Николай Бульчук. Прощаюсь до следующей недели. Надеюсь, что нам будет о чем поговорить, потому что информационных поводов очень и очень много.
Литературная страничка завершает этот час нашего вещания. Народный артист России Виктор Никитин продолжает знакомить вас с очередной главой из повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Ну а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, творимыми ради Христа, для стяжания благодати Духа Святаго? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите. Стяживайте благодать Духа Святаго и всеми другими Христа ради добродетелями. Торгуйте ими духовно. Торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благости Божией. Кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных. И не по 4 или по 6 на 100, но по 100 на 1 рубль духовный. Но даже еще того в бесчисленное число раз больше. Примерно дает вам более благодати Божией молитва и бдение. Бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост. Поститесь. Более дает милостыня. Милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте. Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так, когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте. И как в торговом деле не в том сила, чтобы лишь только торговать, а в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской. Не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. Хотя апостол говорит, непрестанно молитесь, но да ведь, как помните, и прибавляет, хочу лучше 5 словес речи умом, нежели 1000 языком. И Господь говорит, не всяк глаголейми «Господи, Господи» спасется, но творяй волю Отца Моего, то есть делающий дело Божие, и притом с благоговением. Ибо проклят всяк, иже творит дело Божие, с нерадением. А дело Божие есть, да веруйте в Бога, и Его же послал есть Иисуса Христа. Если рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих цели нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них большей выгоды, то есть вящем приобретении обильнейших даров Духа Святаго. Так желал бы я, ваше боголюбие, чтобы и вы сами стяжали этот присно неоскудевающий источник благодати Божией и всегда рассуждали себя, в Духе ли Божием вы обретаетесь или нет. И если в Духе Божием, то благословен Бог, не о чем горевать, хоть сейчас на страшный суд Христов. Ибо в чем застану, в том и сужду. Если же нет, то надобно разобрать, отчего и по какой причине Господь Бог Дух Святый изволил оставить нас и снова искать и доискиваться Его, и не отставать до тех пор, пока искомый Господь Бог Дух Святый не сыщется и не будет снова с нами Своею благодатью. На отгоняющих же нас от Него врагов наших надобно так нападать, покуда и прах их возместится, как сказал пророк Давид. «Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращусь, донде же скончаются». Оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногами моими. Так-то, батюшка, так и извольте торговать духовно добродетелью. Раздавайте дары благодати Духа Святаго требующим, по примеру свечи вожженной, которая и сама светит, горя земным огнем, и другие свещи, не умаляя своего собственного огня, возжигает во светение всем в других местах. И если это так в отношении огня земного, то что скажем об огне благодати Всесвятаго Духа Божия? Ибо, например, богатство земное – при раздавании его оскудевает. Богатство же небесное, Божией благодати, чем более раздается, тем более преумножается у того, кто его раздает. Так и сам Господь изволил сказать самарянине: «Пияй от воды сей, возжаждет вновь. А пияй от воды, юже аз ему дам, не возжаждет вовеки, но вода, юже аз дам ему, будет в нем источник присно текущий в живот вечный». «Батюшка, — сказал я, — вот вы изволите говорить о стяжании благодати Духа Святаго, как о цели христианской жизни. Но как же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святый может быть виден? Как же я буду знать, со мной он или нет?» «Мы в настоящее время, — так отвечал старец, — по нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла и общения человека с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе удалились от истинно христианской жизни. Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея говорит: «И види Адам Господа, ходящего в раи», или когда читаем у апостола Павла: «И духом во Ахаию, и Дух Божий не идя с нами, обратихомся в Македонию, и Дух Божий идя с нами». Неоднократно и в других местах Священного Писания говорится о явлении Бога человеком. Вот некоторые и говорят: эти места непонятны. Неужели люди так очевидно могли видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание от того, что мы удалились от простоты первоначального христианского ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобно постижимым то, о чем древние до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми не казалось странным. Так Иов, когда друзья его укоряли в том, что он хулит Бога, отвечал им: «Как это может быть, когда я чувствую дыхание Вседержителя в ноздрях моих? То есть, как где я могу хулить Бога, когда Дух Святый со мной пребывает? Если бы я хулил Бога, то Дух Святый отступил бы от меня. А вот я и дыхание Его ощущаю в ноздрях моих». Таким точно образом говорится и про Авраама, и про Иакова, что они видели Господа и беседовали с Ним, а Иаков даже и боролся с Ним. Моисей видел Бога, и весь народ с Ним, когда он сподобился приять от Бога скрижали закона на горе Синае. Столб облачный и огненный, или, что тоже, явная благодать Духа Святаго, служили путеводителями народу Божию в пустыне. Бога и благодать Духа Его Святаго люди не во сне видели, и не в мечтании, и не в выступлении воображения расстроенного, а истинно в яве. Очень уж мы стали невнимательны к делу нашего спасения. Отчего и выходит, что мы и многие другие слова Священного Писания приемлем не в том смысле, как бы следовало. А все потому, что не ищем благодати Божией, не допускаем ей по гордости ума нашего вселиться в души наши, и потому не имеем истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца людей, всем сердцем алчущим и жаждущим правды Божией. Вот, например, многие толкуют, что когда в Библии говорится: «Вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама первозданного и созданного им от персти земной», что будто бы это значило, что в Адаме до этого не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная из персти земной. Неверно это толкование. Ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка святый апостол Павел утверждает: «Да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И все три сии части нашего естества созданы были от персти земной. И Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим, живущим на земле, одушевленным Божиим созданием. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхание жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святаго, от Отца исходящего и в Сыне почивающего, и ради Сына в мир посылаемого, то Адам все-таки прибыл бы неимущим внутрь себя Духа Святаго, возводящего его в богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть и душу, и дух, принадлежащие каждому по роду их, но Духа Святаго внутрь себя не имущим. Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамова дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и Адам бысть в душу живу, то есть совершенно во всем Богу подобную и такую, как и он, на веки веков бессмертную. Адам сотворен был до того не подлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему, как любимцу Божию, как царю и обладателю твари. И все любовались на него, как на всесовершенный венец творений Божиих. От этого-то дыхания жизни, вдохнутого в лице Адамова из всетворческих уст всетворца и вседержителя Бога, Адам до того преумудрился, что не было никогда от века, нет, да и едва ли будет когда-нибудь на земле человек премудрее и многознательнее его. Когда Господь повелел ему нарещи имена всякой твари, то каждой твари он дал на языке такие названия, которые знаменуют вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божьему, дарованному ей при ее сотворении. Вот по этому-то дару, вышеестественной Божией благодати, ниспосланному ему от дыхания жизни, Адам мог видеть и разуметь и Господа, ходящего в раи, и постигать глаголы его, и беседу святых ангелов, и язык всех зверей и птиц, и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от нас, как от падших и грешных, сокрыто, и что для Адама до его падения было так ясно. Такую же премудрость и силу, и всемогущество, и все прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адамова в Эдеме сладости, в раи, насажденном им посреди земли. для того, чтобы они могли удобно и всегда поддерживать в себе бессмертные, богоблагодатные и всесовершенные свойства сего дыхания жизни, Бог посадил посреди рая древо жизни, в плодах которого заключил всю сущность и полноту даров этого божественного своего дыхания. Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и все их потомство могли бы всегда, пользуясь искушением от плода древа жизни, поддерживать в себе вечно животворящую силу благодати Божией и бессмертную, вечно юную полноту сил, плоти, души и духа, и непрестанную нестареемость бесконечно бессмертного, всеблаженного своего состояния. Даже и воображению нашему в настоящее время неудобно понятного. Когда же вкушением от древа познания добра и зла преждевременно и противно заповеди Божией узнали различие между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия. Так что до самого пришествия в мир Бога-человека Иисуса Христа Дух Божий не убо бо в мире, яко Иисус не убо бе прославлен. Однако это не значит, чтобы Духа Божьего вовсе не было в мире, но его пребывание не было таким полномерным, как в Адаме или в нас, православных христианах, а проявлялось только отвне, и признаки его пребывания в мире были известны роду человеческому. Так, например, Адаму после падения, а равно и Еве вместе с ним, были открыты многие тайны, относившиеся до будущего спасения рода человеческого. И Каину, несмотря на нечестие его и его преступление, удобо понятен был глаз благодатного, божественного, хотя и обличительного, собеседования с ним. Ной беседовал с Богом. Авраам, видя Бога и день его, и возрадовался. Благодать Святаго Духа, действовавшая отвне, отражалась и во всех ветхозаветных пророках и святых Израиля. У евреев потом заведены были особые пророческие училища, где учились распознавать признаки явления Божьего или ангелов и отличать действия Духа Святаго от обыкновенных явлений, случающихся в природе неблагодатной земной жизни. Симеону Богоприимцу, Богоотцам Иакиму и Анне и многим бесчисленным рабам Божиим бывали постоянные, разнообразные в яве божественные явления, гласы, откровения, оправдывавшиеся очевидными чудесными событиями. Не с такой силою, как в народе Божьем, но проявление Духа Божьего действовало и в язычниках, не ведавших Бога истинного, потому что из их среды Бог находил избранных себе людей. Таковы, например, были девственницы, пророчицы, сивиллы, которые обрекали свое девство, хотя для Бога неведомого, но все же для Бога, Творца Вселенной и Вседержителя, и Мироправителя, каковым его и язычники сознавали. Также и философы языческие, которые, хотя и во тьме неведения божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, могли быть по самому этому боголюбезному ее исканию не непричастными Духу Божьему. Ибо сказано: «Языки, не ведающие Бога естеством, законное творят и угодное Богу соделывают». А истину так ублажает Господь, что Сам про нее Духом Святым возвещает: «Истина от земли воссия, и правда с небесе приниче». Так вот, ваше боголюбие, и в еврейском священном Богу любезном народе, и в язычниках, не ведающих Бога, а все-таки сохранялось ведение Божие, то есть, батюшка, ясное и разумное понимание того, как Господь Бог, Дух Святый, действует в человеке, и как именно и по каким наружным и внутренним ощущениям можно удостовериться, что это действует Господь Бог, Дух Святый, а не прелесть вражеская. Таким-то образом все это было от падения Адама до пришествия Господа нашего Иисуса Христа во плоти в мир. Без этого, ваше боголюбие, всегда сохранявшегося в роде человеческом ощутительно о действиях Духа Святаго понимания, не было бы людям нипочем возможности узнать в точности, пришел ли в мир обетованный Адаму и Еве плод семени жены, имеющий стереть главу змееву. Но вот Симеон Богоприимец, сохраненный Духом Святым после предвозвещения ему на 65-м году его жизни тайны преснодевственного от Пречистой Преснодевы Марии его зачатия и рождения, проживший по благодати Всесвятаго Духа Божьего 300 лет, потом на 365-м году жизни своей сказал ясно во храме Господнем, что ощутительно узнал по дару Духа Святаго, что это и есть Он Самый, тот Христос, Спаситель мира, о вышеестественном зачатии и рождении коего от Духа Святаго Ему было предвозвещено 300 лет тому назад от ангела. Вот и святая Анна пророчица, дочь Фануилова, служившая 80 лет от вдовства своего Господу Богу в храме Божьем и известная по особенным дарам благодати Божией за вдовицу праведную, чистую рабу Божию, возвестила, что это действительно Он и есть обетованный миру Мессия, истинный Христос, Бог и человек, Царь Израилев, пришедший спасти Адама и род человеческий. Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить все дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую адамовскую благодать Всесвятаго Духа Божьего. Но мало сего, ведь говорил же он им: «Уни есть им, да он идет к Отцу, аще же бо не идет он, то Дух Божий не приидет в мир. Аще же идет он, Христос, к Отцу, то послед его в мир, и он, утешитель, наставит их и всех последующих их учению на всякую истину, и воспомянет им вся, я же он глаголал им, еще суще в мире с ними». Это уже обещано была им благодать возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспослал он им Духа Святаго в дыхании бурне, в виде огненных языков, на каемжда из них седших и вошедших в них, и наполнивших их силою огнеобразной божественной благодати, росоносно дышащий и радостворно действующий в душах причащающихся ее силе и действиям. И вот эту-то самую огнедохновенную благодать Духа Святаго, когда она подается нам всем верным Христовым в таинстве святого крещения, священно запечатлевают миропомазанием в главнейших, указанных Святою Церковью, местах нашей плоти, как вековечной хранительницы этой благодати. Говорится, печать дара Духа Святаго. А на что, батюшка, ваше боголюбие, кладем мы, убогие, печати свои, как не на сосуды, хранящие какую-нибудь высокоценимую нами драгоценность? Что же может быть выше всего на свете, и что драгоценнее даров Духа Святаго, неспосылаемых нам свыше в таинстве крещения? Ибо крещенская эта благодать столь велика и столь необходима, столь живоносна для человека, что даже и от человека-еретика не отъемлется до самой его смерти, то есть до срока, обозначенного свыше по промыслу Божию, для пожизненной пробы человека на земле, на что де он будет годен и что де он в этот Богом дарованный ему срок, при посредстве свыше дарованной ему силы благодати, сможет совершить. И если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки прибыли бы святыми, непорочными и изъятыми от всякие скверны плоти и духа угодниками Божиими. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и в разуме Божием, как преуспевал в том Господь наш Иисус Христос, а напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божьего и делаемся в многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми. Но когда кто, будучи возбужден ищущую нашего спасения премудростью Божией, обходящую всяческое, решится ради нее на утренневание к Богу и бдение ради обретения вечного своего спасения, тогда тот, послушный гласу ее, должен прибегнуть к истинному во всех грехах своих покаянию и к сотворению противоположных содеянных грехам добродетелей, а через добродетели Христа ради приобретению Духа Святаго, внутрь нас действующего и внутрь нас Царствие Божие устраивающего. Слово Божие недаром говорит: «Внутрь вас есть Царствие Божие». И нужно есть оно, и нужницы е восхищают. То есть те люди, которые, несмотря и на узы греховные, связавшие их, и не допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи, прийти к Нему, Спасителю нашему, с совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связок, нудятся расторгнуть узы их. Такие люди являются потом действительно перед лице Божие паче снега, убеленными Его благодатью. «Приидите, — говорит Господь, — и аще грехи ваши будут, яко багряное, то яко снег убелю их». Так некогда
святый тайновидец Иоанн Богослов видел таких людей в одеждах белых, то есть одеждах оправдания, и финицы в руках их, как знамение победы. И пели они Богу дивную песнь «Аллилуйя». Красоте пения их никто же подражать и можеше. Про них ангел Божий сказал: «Сии суть иже приедоша от скорби велике, иже испраша риза своя, и убилиша риза своя в крови агнчей, испраша страданиями, и убилиша их в причащении пречистых и животворящих тайн плоти и крови агнца непорочно и пречисто Христа, прежде всех век закланного Его собственную волею за спасение мира, присно и доныне заколаемого и раздробляемого, но не колиже иждеваемого, подающего же нам вечное и неоскудеваемое спасение наше на пути живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Его и замену дрожайшую и всякум превосходящую того плода древа жизни, которого хотел было лишить наш род человеческий, враг человеков, спадший с небесе Деница. Хотя враг дьявол и обольстил Еву, и с ней упал и Адам, но Господь не только даровал им Искупителя в плоде семени жены, смертью смерть поправшего, но и дал всем нам, в жене, Преснодеве Богородице Марии, стершей в самой себе и стирающей во всем роде человеческом главу змиеву, неотступную ходатайцу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную и непреоборимую предстательницу даже за самых отчаянных грешников. Поэтому самому Божия Матерь и называется язвою бесов, ибо нет возможности бесу погубить человека, лишь бы только сам человек не отступил от прибегания к помощи Божией Матери.
Продолжение чтения повести Сергея Нилуса «Великое в малом» слушайте в это же время через неделю.